Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». Меня зовут Тутта Ларсен.
Меня Владимир Аверин. Приветствуем вас на нашей программе.
Сегодня у нас в гостях настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Алексей Уминский родился в Москве в 1960 году. Окончил Московский областной педагогический институт имени Крупской и 8 лет преподавал в общеобразовательной школе французский язык. В 1990 году стал священником. Первые несколько лет служил в Подмосковье. С 1993 года настоятель столичного храма Живоначальной Троицы в Хохлах. На телеканале «Культура» вел программу «Дела житейские», а затем сериал «Тесные врата», который был посвящен житиям святых. С 2003 года ведущий программы «Православная энциклопедия».
Сегодня в очередной раз мирила своих детей. У нас прямо сейчас очень острая проблема ревности стоит у 10-летнего Марфы и 10-летнего Луки и 5-летней Марфы. И пыталась как-то я вот Марфе, может, даже немножко не совсем по-матерински, а как-то по-христиански помочь осознать, почему Лука, в общем, такой вредный, постоянно ее задирает и обижает. В какой-то момент я поняла, что я говорю, ну, ты его пожалей, ему тяжело жить-то, он старший, он был один, потом вот вы все появились с Ваней, и ему не хватает внимания, не хватает любви, ему тяжело, ты его пожалей и прости. И она так задумалась, я думаю, боже, неужели в этой 5-летней головке вообще что-то вот, ну, какой-то мыслительный процесс после моих этих слов заронился. Ну, надеюсь, что нет. Рановато, конечно. Хотя, может быть, я не знаю, христианское прощение обидящих и ненавидящих начинается именно в этом юном возрасте.
Ну, оно всегда начинается с родительского увещевания для детей, оно всегда начинается с родительского примера. Так что в этом нет ничего ни странного, ни удивительного. Так должно быть. Дети должны об этом узнавать с самого раннего возраста, как мне кажется, что надо прощать, что надо любить, что надо уметь друг друга понимать. Ведь семья – это образ церкви христианской, семья – это малая церковь, где, собственно говоря, и рождается вот эта школа любви. Все правильно, Тань, все правильно.
Но, опять же, мы же всегда говорим о том, что главные уроки дети черпают из родительского примера. И я, говоря Марфе, не обижайся и прости, понимаю, что я лукавлю, потому что я требую от нее того, в чем совершенно не преуспела сама.
Не, ну ты же знаешь хотя бы направление движения для себя.
100%, конечно. Это не всегда так. Мы не всегда действительно умеем подать достаточно высокий пример для своих детей, но указать направление-то мы обязаны.
Причем не только для детей.
Вот я просто и для себя в том числе.
Ты же сама тоже осознаешь,
конечно,
какой ты должна быть.
Когда мы это говорим детям, вот вы это сказали детям, тут же обратили внимание на себя.
Но... А с другой стороны, извините, перебью, вот я вырос с этой фразой. Если у вас нет врагов, значит, вы неправильно живете. Значит, вот как-то вы...
Там... Это, знаете, почти по-сталински.
Конечно.
Который говорит, да. Если наши враги недовольны, значит, мы делаем все правильно.
Да, но это не только... Это же, в общем, это в воздухе просто носится. И сегодня там, не надо Сталина вспоминать. Но так или иначе, я все время тоже возвращаюсь к этой мысли. Думаю, ну вот... Там, друзья есть? Есть. Ограничено там немного, очень хороших есть. Если у меня враги, и я не могу персонифицировать этих врагов.
Так это хорошо, наверное, Володь.
Не знаю. Вот правда не знаю, искренне совершенно не знаю.
Ну, раз вы не можете их персонифицировать, то, может быть, их просто нет.
Понимаете, в чем дело? Я точно знаю, что я... Меня воспринимают как врага. Ну, я просто, я работаю там...
Ты кого-то бесишь.
В эфире. Я действительно, я бешу. Я получаю каждый божий день какое-то, ну, то или иное количество совершенно иногда оскорбительных, жестких, жестоких каких-то посланий в свой адрес.
Ну, поверьте, Володь, это не вы лично, потому что лично вас эти люди не знают. Они не воспринимают идеи, которые вы выражаете, они не воспринимают тон, которым вы говорите, они не воспринимают саму атмосферу, которую вы пытаетесь создать, я так думаю. Вы так себя от этого отделить, вам будет легче, поверьте мне.
Мне проще еще, плюс псевдоним, конечно, да, это образ, но иногда они, вот некоторые находят какой-то очень короткий путь, пробивающий всю броню, которую я, кажется, на себя навесил. И вот в этом и парадокс. То есть... Я понимаю, что, ну, все равно я для кого-то. Там я, там, не знаю, Аверин, неважно кто. Вот я враг, но я не могу воспринимать их как врагов.
Очень хорошо.
А вот хорошо или нет?
Ну, а как же?
Если... Ну, надо бороться и побеждать, понимаете? Надо все время бороться и побеждать. А вроде как бы надо любить и прощать.
Ну, бороться и побеждать надо себя, а любить и прощать надо других. Вот и все.
Вот.
Слушайте, ну, эта формула звучит в теории прекрасно, но на практике, вот, опять же, если я, например, ее применяю к своим детям, которые постоянно ссорятся, и всегда это инициатива старшего, да, он задирает Марфу. Получается, что если мы с Марфой решаем его жалеть и прощать, то он тогда вообще удержу знать не будет. Он просто будет вообще всегда пакостить и всегда вредничать.
Нет, но одно дело вы, другое дело Марфа. Все-таки между вами есть большая-большая дистанция. Правда ведь, да? А отношения между братьями и сестрами – это одни, отношения между родителями и детьми – совсем другие. И когда наказывает мать или отец, вот, он же и прощает, потому что наказание, которое мы своим детям преподаем, мы преподаем, прежде всего, не как желание их унизить или не как желание им за что-то отомстить, а как некий урок, который бы научил их, скажем, уклоняться от зла. Прежде всего, да, держать себя в руках. И поэтому наше слово, когда правильно родители понимают, зачем и для чего они наказывают, тогда это наказание работает. Если родители наказывают своих детей в состоянии крайнего гнева, агрессии, когда им надо выместить свою злобу, и под руку попадается ребенок, тогда он не может этого не почувствовать, что просто сейчас на нем отыграли, сейчас всю злобу, всю ненависть, которая скопилась за целый день и которая не вся к нему относится, вот, выместили на нем, на беззащитном, тогда это ужасно, конечно, катастрофически.
И все равно вот это вот понятие врага, ну, оно же, враги же есть, но все равно.
Оно же эволюционное.
Ну, смотрите, вот мы как-то сразу ушли, и правильно, наверное, сделали, ушли в обычную жизнь, там, действительно, отношения в семье. Но если все-таки в христианском смысле рассматривать, любить врагов, ну, значит, вот сам, они же присутствуют в жизни. Значит, они как-то вот...
Там, ну, никто же не закрывает
тогда,
глаза на реальность.
Нет, тогда кто они? Вот если там
это
условно...
тот, кто меня ненавидит, или тот, кого я ненавижу?
Да, вот эти вот слушатели, они мне не враги. Понятно, что дети, там, даже между собой, они тоже, по большому счету, не враги. Это вот...
Ну, а враги тогда враги кто? Враги – это те, кого ты ненавидишь, прежде всего. Тот враг, который враг тебе, прежде всего. Потому что само твое личное чувство, оно ищет вот этот объект, направленный ненависти, направленный не любви, оправдание. В общем, на самом деле человеку без врагов жить очень тяжело. Так или иначе, человеку гораздо проще, гораздо легче, когда вокруг него находятся враги, потому что это очень простой способ почувствовать себя лучше других.
А, вот так вот.
Конечно, это самый простой способ подтвердить смысл своего существования.
Все... плохие, а я Д'Артаньян.
Совершенно верно, да. Это самый элементарный способ как-то вот придать смысл самому себе. Потому как если есть тот, кто хуже меня, то, значит, я стопроцентно лучше. А раз я лучше, значит, я уже хороший. А раз я хороший, значит, что бы я ни сделал, все правильно. Понимаете? У меня есть оправдание своим поступкам. У меня есть оправдание своей жизни. У меня есть оправдание даже своим собственным грехам, потому что есть те, кто поступает значительно хуже меня. Поэтому человеку без врага очень тяжело жить. Вот. И в этом смысле христианство, оно...
подталкивает и тяжелый путь.
Оно крайне неудобно вообще. Для любого человека. И более всего христианство неудобно, прежде всего, для христианина. Вот, потому как ему деваться особо некуда, и поэтому приходится придумывать всякие способы того, каких же все-таки врагов ты должен считать своими, а каких врагов ты все-таки имеешь право, там, скажем, гнушаться или биться от всей своей души. Понимаете? Вот. Интересно, что преподобный Силуан Афонский говорил о любви к врагам как о единственном что отличает христиан от всех остальных людей в мире. Он говорит, что вот ничего другого нас не отличает от других вер, от других людей, кроме как вот эта заповедь о любви к врагам. Вот христианство, оно живет этой заповедью.
А как же тогда вот эти многочисленные, знаете, из любви тоже к христианству, там, крестовые походы, вот, головы сарацинам рубим, значит, там, не знаю, хантов и мансей по-своему тоже принуждаем к нашему образу жизни. В конце концов, определяем, что есть блоки стран, которые нам противоборствуют, там, и еще.
Ну, Володь, ну, вы тут как-то сразу всякую, я сразу шли в
геополитику. Нет, давайте, ну, давайте вот головы сарацинам. Вот,
ну, давайте.
Вот, ну правда ну, же,
вот самое, да? Этой самой серии, когда христиане должны иметь хоть какую-то возможность кого-то не любить.
То есть назначаем тогда?
Назначаем, да. Но мы же видим результаты этих крестовых походов. На самом деле, когда ведь они только провозглашались, цель этих походов была заявлена вполне благородно. Христиане страдают на востоке от сарацин. Гроб Господень, великая, величайшая святыня христиан, находится в поругании. Вот, христиане Востока страдают. Мы должны христиан Востока спасать силою меча, силою нашего христианского воинства. И вот результат. А потом мы смотрим, что получилось. Вот история нам дает возможность посмотреть, что были, каковыми были плоды вот этих крестовых походов. А так как нас Христос учит все познавать по плодам, да, то мы видим, что, в общем, вот эта благородная ненависть и благородный порыв порубить врага в капусту оказывается, в общем, на самом деле... Не тем.
Неплодоносным.
То есть ненависть ни под каким соусом и ни в каком контексте не может быть во благо.
Ненависть может быть во благо, если эта ненависть обращена на грехи свои собственные прежде всего. Вот я тут вспоминаю недавно историю из Патерика, которую мне довелось прочесть, когда к Ави Пимену приходит молодой монах и начинает рассказывать о том, как один из его друзей умеет бороться со злом, как он прекрасно умеет бороться со злом. И тогда Ави Пимен спрашивает своего послушника: «Скажи мне, брат, а в чем же состоит борьба со злом?» И тот не может ответить на этот вопрос и говорит: «Ава, научи». И тот говорит, Ава Пимен говорит: «Знаешь, что борьба со злом заключается в том, чтобы всегда видеть свои собственные грехи, а ближнего своего оправдывать».
Ужас заключается в том, что, с одной стороны, здесь можно ставить точку и вообще закрывать программу, а с другой стороны, в том, что сразу такая лавина каких-то мыслей и вопросов обрушивается, с которым надо разбираться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Мне хотелось к Володиной вернуться истории про то, что вот его какие-то люди считают врагом, а он их врагами не считает. И все-таки понять, враги, враг это тот, кто меня врагом считает, или тот, кого врагом считаю я? И если меня считают врагом, то как мне к этим людям относиться? Надо ли мне им доказывать, что я не враг, что я хороший?
Вот здесь есть один способ. Если тебя кто-то считает врагом, и ты чувствуешь такое вот отношение к себе от разных людей или от разного, может быть, групп людей, да, то здесь просто интересно посмотреть на себя их глазами. Это очень интересный взгляд на себя взглядом тех людей, которые не любят тебя. Потому что очень часто бывает, что они в тебе видят то, что ты сам в себе никак не заметить никогда не можешь.
У меня есть такой пример. Есть одна коллега, с которой мы вместе работали в одном проекте. И когда она пришла в этот проект, я как-то старалась ее поддержать, потому что она была новичок в профессии, ей было сложно, и как-то, ну, мне казалось, что я ее там, ну, поощряю, как-то подбадриваю, помогаю ей. спустя какое-то время, уже после того, как проект закончился, она перестала со мной здороваться вообще. Я там через какие-то непонятные левые там связи, контакты выяснила, что она считает меня своим врагом, что я лицемерная вообще сволочь, что я ее, значит, с одной рукой гладила, а второй из проекта выдавливала, и что вообще я ее один раз так подставила в кадре, что она до сих пор этого забыть не может. Я вообще не понимаю, о чем речь, и честно говоря, вообще не представляю себе, какими своими действиями я могла у человека, хорошего, причем православного, верующего человека, вызвать вот такое, ну, вот к себе странное отношение, и у меня нет даже шансов поправить ситуацию, потому что она со мной не общается вообще. Я не могу ей позвонить и сказать: привет, а что случилось-то?
Ну, может, она сейчас это слышит вдруг.
Вдруг, да. Но я пребываю в недоумении, я понимаю, что вот меня записали во враги, вроде как ни за что. Как я могу посмотреть на себя ее глазами?
Ну, вот именно так, как вы сейчас это сделали. Вы увидели себя ее глазами и поняли, как человек может искаженно для себя воспринимать действительность. Ведь мы все ее так искаженно для себя воспринимаем, потому как мы все поражены одной и той же болезнью. Мы все поражены вот этим искажением мира, когда грех вошел в мир, когда все в мире стало вот таким кривым, искаженным зеркалом.
Как тролльское зеркало.
Абсолютно верно. И поэтому, когда ты понимаешь, что вот это искажение вошло в кого-то, и ты от него не избавлен, и что вот между нами все время существует страшный испорченный телефон.
Да.
Что мы все время находимся в состоянии испорченного телефона.
Каждый слышит, как он дышит.
Абсолютно. Мы хотим сказать одно, нас слышат по-другому. Они хотят сказать одно, мы воспринимаем это совсем иначе. Вот. И вот это вот несогласование, вот эти страшные вот эти вот вещи, вот, которые людей самых хороших, самых прекрасных. Вот как поссорились с Иваном Ивановичем, с Иваном Никифоровичем? Вы понимаете, это ведь про нас, про всех. Это история, как два прекраснейших человека стали врагами только потому, что вот существует вот это вот страшное мировое искажение. И что с этим делать? Как жить на этом свете, господа, понимаете?
Ну, а сейчас это искажение просто ведь, хотя мы все время не хотим говорить о геополитике, но в условиях современных люди просто в рамках одной семьи всю жизнь жили вместе душа в душу и вот просто поссорились по несуществующему поводу. По большому счету.
Поводы существуют, но вот мы их воспринимаем все время вот этим вот обостренным, искаженным восприятием. И поэтому, когда я говорю, посмотреть на себя глазами того, кто тебя не любит, с одной стороны, может принести тебе некую пользу, вдруг ты действительно увидишь то, что ты не видел в себе, или вдруг ты поймешь, как человек ошибся. Если он ошибся, значит, ты его за эту ошибку не можешь судить, потому что, понимаешь, это глупая, бессмысленная ошибка, потому что ты можешь так же ошибаться, как ошибается он. И 100% ты так же ошибался в свое время.
Вот, бывают же непоправимые ошибки.
Бывают. Мы живем в мире, в общем, непоправимых ошибок. Если мы встаем на позицию вот ответ на ответ, ответку на ответку, понимаете? И можем что-то изменять, когда все-таки в нас есть вот это вот понимание о том, что Господь заповедует нам молиться о тех, кто нас не любит. Господь заповедует нам не отторгать тех, кто отторгнул нас. Господь заповедует нам любить тех, кто вообще в представлении нашем не может быть любимым.
Почему нельзя просто не обращать на них внимания, оставить их, предоставить их самим себе и сказать: ну не любишь меня, ну Бог с тобой. Чего надо обязательно за них еще и молиться?
Нет, вот это вот главный вопрос, потому что тоже там любить врагов хорошо, прощать.
Я так друзей-то не умею любить толком, нет, а тут еще и врагов.
Я, знаете, простил, я как будто бы даже люблю, и вот между нами стена, пропасть, как угодно. Живи как хочешь, только вот через эту пропасть. И, в общем, я ничего дурного ему не делаю. Я же не мстителен при этом, как бы. Я не деятельно мстителен. Там внутри я могу думать, может быть, разные вещи, но как-то я же ничего не предпринимаю. Либо нормальная христианская позиция. Я молюсь. Я пытаюсь через эту пропасть перекинуть какие-то мосты и исправить ситуацию. И вот все-таки что приличный христианин должен делать?
А вы никогда не задумывались просто о такой простой вещи? А зачем Господь дал заповедь такую людям, такую совершенно античеловеческую?
Неисполнимую.
Неисполнимую. Вот просто в голову не приходила такая мысль? А зачем вообще эта заповедь нужна? Потому что она противоречит всей истории человечества.
Для контраста.
Просто так, да?
Ну, нет, для контраста.
Нет, но с другой стороны, все понятно. Если он христианин и я христианин, то нельзя множить
ненависть. А если он не христианин?
Но все равно множить зло нельзя, понимаете? Это же зубы дракона. Это каждый раз зубы дракона, которые мы высеваем.
Тут же не множить зло, тут о любви говорится, вы понимаете? Тут об активном состоянии говорится. Тут не говорится о том, что ты должен обязательно воздавать зло за зло. Но ведь, Володь, вы же сказали, я же могу просто его, так сказать, забанить, грубо говоря. Да, и все. Его нет для меня.
Мне кажется, что это для того, чтобы мы поняли, насколько мы не способны эту заповедь исполнить, и исполнили ее хотя бы на ближних, ну, хотя бы на тех, кого мы любим.
Так было бы тогда все просто. Вот люби своих ближних, как только ты можешь. Ну, вот есть такие заповеди в других религиозных системах. А как хороша эта заповедь работает в исламе? Про ближних своих, про взаимопомощь, как действительно дружны эти исламские народы, когда у них точно есть понимание о ближнем, когда у них есть понимание о том, что вот мы ближние, мы хоть ты каким бы ты ни был, но мы обязаны друг друга поддерживать, помогать, родственные связи выстраивать. Все это работает. Мы видим, как это мощно работает в нашем сегодняшнем таком расщепленном мире, расщепленном сознании. А в христианстве говорят: «люби врага», то есть того, кто по природе не может быть любим. И это, конечно, вот сам по себе парадокс, почему вдруг это такая заповедь, абсолютно неисполнимая, совершенно абсурдная, которая, в общем, как бы является пиком вообще абсурдности самого Евангелия, потому что в Евангелии много того, что, в общем, и так тяжело дается человеку. Вот. А тут уж совсем невозможные вещи. Я знаете, что подумал, когда вот я вот на эту тему рассуждал? Вот когда я читаю в Евангелии от Иоанна вот слова о том, что Господь пришел в мир, чтобы никто в этом мире не погиб, чтобы все были спасены. Вот что есть воля Божия о том, чтобы все пришли в разум познания истины, и все были спасены. Все.
Вот это даже вот, Гитлер.
Это не,
даже
Гитлер, это не укладывается, понимаете, в голове.
Все. Это катастрофа, вот, чтобы все были спасены. И на это есть воля Божия. И вот как эту волю Божию может быть исполнена? А я вдруг понял, что она никак по-другому не может быть исполнена, если мы ему в этом не поможем. Что если мы не включимся вот в эту божественную работу, вот соработничество, потому что на самом деле, когда мы пытаемся исполнять заповедь о любви к врагам, то иначе эти враги никогда не спасутся. Вот по-другому их спасти нельзя, этих людей, как только их полюбить. А если они не спасутся, потому что мы их не любим, а как мы тогда спасемся? И вот поэтому весь мир оказывается так взаимосвязан между собой, что просто забанить невозможно.
Да, но понимаете, тогда получается, что ну, вот там, мы блаженные, значит, такие.
Дурачки
мы,
какие-то.
Мы за них молимся, мы их прощаем, мы их любим, а они, пользуясь этим, пухнут, размножаются простым делением, творят свои там неправедные какие-то угодные, отвратительные дела. А вместо того, чтобы... Вот там, Петербургская улица научила меня. Вот, и меня тоже научила, знаете, моя Пермская улица, между прочим. И я знаю, что самый эффективный способ – это пресечь вначале. Вот он только дернулся.
Дать в глаз.
Вот, только дернулся, он еще не успел даже подойти ко мне. А все, я его погасил.
Правильно. Улица учит так, а Евангелие учит иначе. Вот такая.
Вот и
хорошо. И выбирай для себя. И выбирай для себя, кто ты.
Неужели не бывает объективного врага? Вот если мы уж Гитлера вспомнили. Вот напал враг на мою землю, пришел в мой дом.
Да.
Объективно существует. Убивать моих детей.
Объективно существует.
Я же не могу его за это полюбить.
В тот самый момент, когда он пришел в твой дом с оружием. Вот в этот самый момент ты, да, обязан защитить свой дом, обязан противостоять, обязан там нажать на курок и так далее. Это все понятно. 10 раз проходили. Но как только это все закончилось, и он попал в твои руки как враг, он что, теперь он продолжает оставаться врагом? Или в этот момент он перестал быть врагом?
А если он убил моих близких?
Ну да, он убил твоих близких.
Конечно, он остается моим врагом.
Тогда уничтожь его. И ты как будешь дальше жить с этим?
Я отомстил.
И? Хорошо тебе от этого?
Я не знаю.
Вот.
Я все время вспоминаю историю вот этого мужчины, который убил диспетчера авиакомпании, да, который уронил самолет с нашими детьми. Я не знаю, как он живет.
Ну, отомстил человек, понимаете?
Но здесь как бы получается у него две боли, одна на другую накладывается. Я не знаю, с какой хуже жить. С той, что ты потерял ребенка, или с той, что ты отомстил
за
смерть ребенка?
Вот Христос предлагает жить с третьей болью. Совсем с иной болью, с болью молитвы о врагах, с самой тяжелой болью предлагает жить Христос. Потому что это единственный способ что-то в этом мире исправить, что-то в этом мире вот, подчинить Его воле благодаря тебе. Ты через этот поступок становишься похожим на Него. Не на графа Монте-Кристо, понимаете, а на Христа. Вот у тебя есть выбор, понимаешь? Всегда у тебя есть выбор. Как тебе поступить? Поступить тебе правильно по-человечески. Ты можешь поступить правильно по-человечески. Правильно по-человечески – это отомстить. Правильно по-человечески – это ненавидеть. Правильно по-человечески – это вот так, как учит Питерская улица. Это все по-человечески правильно. По-евангельски – это по-другому. Потому что по-евангельски и по-человечески – это разные вещи. И если мы пытаемся соединить вот евангельское и человеческое, у нас везде будет несовпадение. Нельзя вот одновременно вот и так. Надо что-то однажды выбрать для себя. И если ты идешь вот этим путем Евангелия, ну, это очень тяжелый путь. Это путь, в котором ты рано или поздно сталкиваешься с распятием. И вот когда человек молится за своих врагов вот так, как вы мне вот сейчас предложили, вот, а как же мне теперь за него молиться? Ну, он как Христос становится распятый. Никак по-другому. Никак по-другому. Это же не значит, что мы на это способны. Я же не говорю, что на это мы способны. Мы на это не способны. Мы к этому призваны. Более того...
То есть можно не делать.
Нет, мы призваны к этому. И мы дали на это свое согласие, в тот самый момент, когда вот мы повесили на себя вот этот крестик, который висит на нас, на этом крестике распятый Христос. Ну, тогда сними с себя этот крестик. И будь ты не христианином, а просто православным. Как сейчас это очень удобно, понимаете? Я просто православный. Если я просто православный, я могу и в глаз дать, понимаете? Вот. Ну, тогда будь православным. Но считай, что ты православный не христианин, а православный там кто угодно, понимаете? А если ты хочешь быть христианином, ну, у тебя это может не получиться. И у тебя это 100% не получится. Но ты будешь знать, что у тебя это не получилось, но ты хотя бы пытался это сделать. Ты хотя бы решился войти на этот путь. У тебя это не получится никогда, ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего, ни с десятого. Но если ты пошел, как хоть однажды попытался пойти на, зайти на этот путь и начал молиться за своих врагов, хотя бы не просто за каких-то вот таких врагов, которых действительно простить практически невозможно, которые причинили боль твоей семье, которые взяли жизнь самых дорогих тебе людей, практически невозможно за таких молиться. Но ты молись хотя бы за тех, кого ты просто не любишь. Просто людей, которых хотя бы ты просто не любишь, которые тебе просто неприятны. Начни хотя бы с этого.
Продолжим мы через минуту этот разговор. У нас сегодня в гостях настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский.
Светлый вечер. На радио «Вера».